эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 июня. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент США Барак Обама объявил о планах выделить 1 миллиард долларов на усиление американского военного присутствия в Европе. Грузинское правительство предлагает ОБСЕ отправить в Гальский район Абхазии группу наблюдателей. Большая часть населения Южной Осетии заявляет о нежелании участвовать в голосовании на парламентских выборах. В Абхазии появился первый реабилитационный центр для наркозависимых. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: 8 человек погибли и еще 11 ранены при взрыве в здании Луганской областной администрации. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев стал первым лауреатом премии солидарности имени Лехи Валенсы. Соединенные Штаты пересматривают масштабы своего военного присутствия в Европе. 8 человек погибли, еще 11 ранены, по данным украинских властей, при взрыве в здании Луганской областной администрации 2 июня. Такую информацию обнародовало Главное управление МВД в Луганской области, сообщают украинские новости. Руководитель оперативной группы по информированию о ходе антитеррористической операции Владислав Селезнев опроверг появившиеся сообщения о том, что удар по зданию нанесла украинская военная авиация. Во вторник ополченцы сообщили, что украинские силы Силовики начали массированный артиллерийский обстрел населенного пункта Красный Лиман под Краматорском, Донецкая область. Руководитель сайта вооруженных формирований сепаратистов Юго-Восточный фронт Константин Кнырлик заявил, что украинская авиация нанесла 2 удара по поселку Семеновка в пригороде Славянска. Один мирный житель погиб, многие ранены. Селезнев со своей стороны заявил, что в районе Славянска есть погибшие и раненые с обеих сторон. Утром во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков написал Фейсбук о интенсивной перестрелке под Славянском. Очевидцы сообщали в социальных сетях о бое в Краматорске в районе аэродрома. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев стал первым лауреатом премии солидарности имени Леха Валенсы, учрежденной в честь 25-й годовщины первых частично свободных выборов 4 июня 1989 года, ознаменовавших падение коммунистического режима. Джемилев получит 25 тысяч евро, а также имеет право направить еще 700 тысяч евро любой польской неправительственной организации. Как рассказал крымско-татарский лидер в интервью нашей радиостанции, основную часть средств он рекомендует распределить через благотворительный фонд развития Крыма, а также хочет помочь семьям погибших активистов Евромайдана.
Около 100 тысяч евро я хотел бы потратить на оказание помощи семьям убитых в Небесной Сотне и убитых в ходе антитеррористической операции.
Джемилев расценил свое награждение как своевременную моральную поддержку Украине и крымским татарам и заявил:
я хотел бы получить гарантию того, что те санкции, которые предпринимаются и которые, на наш взгляд, должны усиливаться, должны иметь в виду, что они не должны быть прекращены до того, пока Россия не освободит последний квадратный метр оккупированной этой страны.
Сказал Мустафа Джемилев.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина подаст иск России на сумму в 300 миллиардов долларов в связи с присоединением Крыма, как заявил во вторник премьер-министр Украины Арсений Яценюк, отвечая Верховной Раде на вопросы депутатов. Этот иск будет подан правительством, куда именно премьер не уточнил. По словам Яценюка, в связи с присоединением России к Крыму, Украина уже подала 2 иска в Европейский суд по правам человека. Ранее сообщалось, что по данным министра юстиции Украины Павла Петренко, общие убытки Украины от действия России в Крыму уже составили более 300 миллиардов долларов. Соединенные Штаты пересматривают масштабы своего военного присутствия в Европе в связи с событиями на Украине и ролью этих событий России. Об этом Обама заявил в Варшаве после переговоров с президентом Польши Бранисławem Komorowskim. Из Варшавы передает Алексей Деговицкий.
Речь шла прежде всего о ситуации на Украине. Барак Обама призвал Кремль к конструктивному диалогу с Киевом, а также прекратить дальнейшую переброску сепаратистов на территорию Украины. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией, но не ценой изменения своих принципов», подчеркнул американский президент. «Мы увеличим количество наших людей, я имею в виду армию и ВВС, используя ротационный принцип присутствия в странах Центральной и Восточной Европы. Одновременно мы будем развивать партнерские отношения с нашими друзьями на Украине, в Молдавии и Грузии, для усиления их собственной обороноспособности». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Лондоне по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем, задержан лидер крупной пакистанской партии «Объединенное национальное движение» Алтаф Хусейн. Он был взят под стражу в ходе полицейского рейда. В его доме в Лондоне прошел обыск. В Лондоне Хусейн живет в добровольном изгнании с первой половины 90-х годов и уже получил британское подданство. Позиции «Объединенного национального движения» сильны в крупнейшем городе Пакистана Карачи. Партия была образована в 1984 году для защиты интересов мухаджиров, потомков, говоривших на урду мусульман, переселившихся в Пакистан из Индии. Алтаф Хусейн уехал в Великобританию после подавления военными протестов жителей Карачи в 1992 году. Политик утверждает, что на родине ему по-прежнему угрожает опасность. Не так давно в Карачи проходили демонстрации в защиту Алтафа Хусейна. В связи с его задержанием в Лондоне в Карачи опасаются беспорядков. Полиция там переведена на усиленный вариант несения службы. Военный совет Таиланда объявил об отмене комендантского часа в некоторых туристических районах страны, в том числе на популярных курортах Паттайя и Пхукет.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Грузинское правительство предлагает ОБСЕ отправить в Абхазию группу наблюдателей, чтобы они на месте проверили сведения, поступающие из Гальского района. Эта идея обсуждалась сегодня во время официальных встреч президента Швейцарии Дидье Бурхальтера в Тбилиси. До конца следующего года его страна будет председательствовать в ОБСЕ. Подробности о переговорах в Тбилиси у Олеси Вартанян.
У официального визита швейцарского президента было необычное начало. Рано утром Дидье Бурхальтер отправился в село Эргнете, чтобы пожать руки юго-осетинским и грузинским участникам ежемесячных встреч в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Там, на месте, он озвучил призыв как можно скорее возобновить схожие встречи в направлении Абхазии, которые не проводятся уже почти два года. Только после этого швейцарский лидер отправился на переговоры со своим грузинским коллегой. Представители официального Тбилиси заранее заявили, что главной темой встреч будет ситуация в Абхазии. Местные чиновники продолжают предупреждать о возможном обострении ситуации в Гальском районе. Тем самым, считают они, Россия попытается сорвать подписание соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, а также помешать дальнейшему сближению страны с Североатлантическим альянсом. Швейцарский президент отказался комментировать подобные опасения. Дидье Бурхальтер напомнил, что его страна выступает посредником между конфликтующими сторонами.
По этой причине мы не хотим высказывать наши суждения и делать очень-очень сильные заявления по какой-либо теме, против или в пользу какой-то из сторон. Мы стараемся найти самые лучшие возможности для того, чтобы помочь людям с обоих сторон.
Сказал швейцарский лидер. Его грузинский коллега не стал ограничивать себя подобными условностями дипломатии. Георгий Марагвелашвили назвал возмутительным откровенное вмешательство России в абхазский кризис. Несмотря на это, он продолжает надеяться, что до насилия в Гальском районе дело все же не дойдет.
«Я не думаю, что попытка наказать нас за наш европейский выбор приобретет такую форму. Как раз по этой причине мы столь внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация»,
сказал Марагвелашвили. Грузинская сторона, по его словам, сильно ограничена в возможностях, когда речь идет о защите людей, проживающих по ту сторону административных границ. Как раз по этой причине Тбилиси попросил ОБСЕ отправить в Гальский район группу наблюдателей, которые бы на месте разобрались в ситуации. Швейцарский президент не исключил такую возможность. Дидье Бургалтер сообщил, что ОБСЕ работает над созданием двух новых механизмов. Один из них как раз подразумевает отправку небольших групп наблюдателей в конфликтные регионы. Это будет происходить по запросу и согласия всех сторон, подчеркнул швейцарский лидер. Второй механизм, продолжал он, предусматривает формирование постоянной мобильной группы поддержки спецпредставителя ОБСЕ. Ее члены будут базироваться в штаб-квартире организации в Вене, но смогут свободно посещать регион, в том числе и де-факто республики. Мандат и другие детали работы двух новых механизмов находятся в стадии обсуждения. Тбилиси надеется, что швейцарским посредникам удастся добиться согласия сторон в самом скором времени.
Грузинская сторона заинтересована, что это произошло в очень краткие сроки. Мы думаем, что это вопрос, который очень болезненный и очень важный. И, опять же, это, как говорится, работа в Швейцарии, как они планируют это все, будут говорить со всеми сторонами.
Это были слова советника грузинского президента Вано Мачавариани. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. В Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО. За работой министериала в столице Бельгии следит наш коллега, корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе. Сейчас он на линии прямой связи с пражской студией. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем был примечателен сегодняшний день в Брюсселе? Какими были главные месседжи Андерса Фог Расмуссена, которые прозвучали на пресс-конференции для журналистов?
Прозвучали и звучит, потому что вот прямо вот в этот момент, когда мы разговариваем, генеральный секретарь НАТО дал вторую свою пресс-конференцию, обширную, после встречи, значит, министров Североатлантического альянса, так называемого формата ФНАК, Northern Atlantic Council, и перед этим был, значит, комиссия Украина и НАТО, присутствовал министр обороны Украины, Михаил Ковал, который потом и дал большую пресс-конференцию для журналистов и ответил, в частности, некоторых вопросов грузинской службе радио «Свободы». Я заинтересовался, между прочим, и тем, что сейчас какая-то тенденция в новое правительство Украины, которое там используют грузинских реформаторов на направлении экономического развития, министров финансов и так далее. Я спросил, не нужны ли, понадобятся ли украинской армии реформаторы, военные реформаторы Грузии, на что Михаил Ковал доброй улыбкой ответил, что реформаторы своей же хватает. Единственное, что не хватает Украине, это техническое оснащение и не летальное помощь со стороны членов Альянса, и об этом, между прочим, шла разговор при встрече министров обороны стран Альянса и министра обороны Украины. И, как сказал Михаил Коваль, некоторые страны, отдельные страны, НАТО, Польша, Германия, готовы предоставить нелетальные, то есть не боевые помощь украинской армии. Соединенные Штаты Америки выделяют около 18 миллионов долларов, но эти деньги пойдут на тренировки, на, значит, подготовку Национальной гвардии и Министерства обороны. О других деталях, допустим, как такая военная помощь, прямая военная помощь, министр обороны Украины не уточнил, сказал, что Украине хватает и своих сил, и своих средств для того, чтобы защищать территориальную целостность Украины. Ну, Украина доминирует на министериале НАТО.
Простите, у нас не так много времени. Я бы хотела спросить, завтра в Брюссель прибывает министр обороны Грузии Ираклий Алассани. Какие-нибудь детали его визита будут известны? Анонсировалось, что он затронет вопросы усиления обороноспособности Грузии.
Да, ну вот эту интригу внес сам министр обороны Грузии, который совсем недавно об этом сказал, но здесь, к сожалению, я не нашел ни одного ответственного работника, чиновника НАТО, который знает, о чем Иракли Алассане будет вести речь на министериале, в которой в повестке дня не стоит никакой военно-технической помощи для Грузии. По значит, распорядку дня будут разговаривать об отношениях Грузии и НАТО, о прогрессе реформ, проводимых Министерством обороны Грузии, вооруженными силами Грузии, там участие грузинских военнослужащих в Афганистане. Это как бы стоит всегда, как грузины стали на земле Афганистана с коалицией. Но не удалось ничего об этом узнать. Но в кулуарах есть двухсторонние встречи с разными министрами. Об этом представительство Грузии в НАТО работает. И, наверное, там затронет этот вопрос. Речь, думаю, что идет о противотанковых средствах защиты и противовоздушной обороны.
Хорошо, но завтрашний день, наверное, это покажет. Спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из столицы Бельгии был корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
Эхо Кавказа.
К событиям в Абхазии на очереди рубрика «Голоса» и наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, видите ли вы новых политиков в Абхазии? Есть ли у новых политиков шанс на президентских выборах?
Было бы желательно, чтобы был молодой человек. Молодой, перспективный. Потому что все уже нам настолько знакомы, что хотелось бы кого-то нового видеть.
Роман Сабуа.
Лично я буду за того кандидата, который выдвинет конкретную программу реформирования государственного управления Абхазии. В частности, конституции, перераспределение полномочий в пользу парламента. На мой взгляд, кабинет министров должен формировать парламент, и кабинет министров также должен быть подотчетен полностью парламенту. Последние события показали, что страна на народ устала от старой жизни, от притотальной коррупции, неэффективности государственного управления. Народ жаждет перемен, что люди показали 27 мая. Алхаса Джинджал.
У нас молодежь очень талантливая, перспективная. Поэтому мы чуть-чуть подождем, посмотрим, кто будет выдвигаться. Когда выдвинутся, мы посмотрим планы, что они нам предложат. Если нам понравится, значит, за этого кандидата мы будем голосовать. Меня зовут Гурам Адлива.
Я думаю, что он опять будет баллотироваться и выиграет.
Ну, конечно, новых политиков вижу. Шансы тоже у них есть.
Главное оправдать доверие народа. Это очень важно. Лишь бы что-то было хорошее для людей.
Ну, я вижу, конечно, лидера Хазита в лице Хаджи. Беслана Ешпу я вижу в будущем.
Более молодых тоже
молодые,
можно.
Конечно.
Новые
молодые,
лица должны
да,
быть.
Новая кровь нужна.
Однозначно, да, обязательно. Под их руководством.
Лариса на нуле.
Есть. Это Сергей Шамба.
Ну, я думаю, что есть шансы новых выборов. У Адзинба Шамиля. У Крицини Астик.
Кандидатов я не вижу никого, по крайней мере. Может, это когда будет хотя бы, да, предвыборная гонка, из этого будет из чего выбирать, по крайней мере. Сейчас нету таких кандидатов. Злата.
Без понятия. Вроде и старый президент был хороший. Ждем предвыборные дебаты, будем выбирать.
Зарема.
Вот Шамба мне нравится, например. Нормально.
Заур.
Я думаю, что будет лучше. Намного. Молодые пойдут на работу, которые сидят без дела. Я так надеюсь, из давних лет хотелось бы Хаджимбу. Ну, не знаю, может появятся другие политики, которые не подведут дальше. Я, например, очень надеюсь, что все будет хорошо, лучше. Во всяком случае, лучше, чем было. Лариса.
Ну, пока не, конкретно ни о ком не можем говорить. Таких пока людей мы не видим, но мы надеемся, что они появятся. Какое-то новое лицо появилось и объединило всех нас вокруг одного человека. И тогда весь народ объединится. А то, что мы будем царей на царей менять, ничего не поменяет. Я думаю, так. Гарри меня зовут.
Есть, конечно, есть молодые люди. Очень проявляют себя. Например, фонд Айнар. Наверное, может, там и есть эти молодые люди. Меня Слан.
Шанс есть всегда. И у всех. Главное, искренность, порядочность. А остальное все будет. Кого вижу лично я? Но я верю Ралю Хаджинба. Почему-то вот именно этому человеку я верю. Просто верю. Йота. Я бы хотела, чтобы в Абхазии нашлась такой добрый, порядочный человек, чтобы он управлял с душой, вместе с народом, делал все, что для Абхазии нужно в первую очередь. Чтобы людям пенсию сделали, нашли для молодых людям рабочие места. Хатуна.
Мне не главное так в их доме, главное, чтобы у нас все хорошо было и все.
Как вы думаете, кто бы мог победить, у кого есть шанс?
Не знаю даже, если честно. Все достойны того, чтобы быть президентом. И на ларгу.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
Абхазская рулетка – жестокая игра, так назвал свою аналитическую статью наш постоянный автор Дмитрий Муниава. Взгляд из Тбилиси.
Сухумский переворот был воспринят в Тбилиси спокойно и обсуждался в грузинских СМИ и социальных сетях весьма вяло. Причина лежит на поверхности. Абсолютное большинство грузинских политиков и экспертов убеждено, что политические процессы в Абхазии полностью контролируются Кремлем. А все остальное – суть борьба нанайских мальчиков вокруг российских дотаций, которая не заслуживает особого внимания. Тем более, что грузинское руководство никак не может повлиять на ее исход. И лишь отдельные комментаторы умело использовали этот информационный повод. Но не для того, чтобы вникнуть в мельчайшие детали происходящего, а скорее для описания и оценки отношения грузинского общества к абхазской проблеме. Ждать. Всю политику властей и мнение граждан после войны 2008-го в принципе можно свести к этому слову, за которым стоит соответствующее психологическое состояние, эстетика и, если угодно, поэтика. Возможно, где-то рядом стоит и грузинская история, которая свидетельствует о том, что утрата контроля над приграничной провинцией – это еще не конец. Он может быть восстановлен спустя десятилетия или даже столетия. Грузия не похожа на молодую постверсальскую республику, которая может быстро забыть о перекройке границ. Так уж сложилось, что она помнит все и, безусловно, умеет ждать. Остается выяснить, с чем именно связаны эти ожидания в ближайшей перспективе. Все рассматриваемые в Грузии варианты, по сути, сводятся к двум мегасценариям. Если страна окончательно и бесповоротно уйдет на Запад, то ждать будут момента, когда власть Москвы на Кавказе резко ослабнет или исчезнет вовсе, как это случилось в 1918-м и едва не случилось совсем недавно, в начале 90-х. В России ведь бывает всякое, в том числе и кризисы чудовищных масштабов. Если же Грузия будет втянута в орбиту нового имперского проекта Кремля, то для постепенного восстановления контроля над мятежными автономиями будет использоваться придворная дипломатия и умение работать с лоббистами. Единственное оружие, которым грузинская элита, несмотря на деградацию последних лет, все еще владеет в совершенстве. В 19 и отчасти в 20 веке ей удалось использовать мощь империи для достижения своих целей. И не исключено, что она добьется того же и в будущем. Обсуждение этих тем, несмотря на весь ужас нынешней ситуации, парадоксальным образом порождает в Грузии своего рода стратегический оптимизм. Тем более, что новое правительство из-под воль способствует этому и, прямо или между строк, призывает ждать, надеяться и по возможности создавать небольшие плацдармы в экономическом и информационном пространстве сепаратистских республик, а также ни в коем случае не повторять катастрофических ошибок прежнего руководства. Традиционная слабость грузинской политики на рассматриваемом направлении известна давно. В Тбилиси плохо разбираются в мотивах и приоритетах местных элит, да и всего населения, вследствие чего вырабатываемые для них предложения, как правило, не вполне адекватны. Внятных и разумных ответов на вопрос, что конкретно мы предлагаем абхазам и осетинам, практически нет. Впрочем, все еще есть время для изменения этой ситуации. Какова будет реакция властей Грузии на возможные радикальные шаги нового абхазского руководства в Гальском районе в связи с известной проблемой паспортизации? Если дело дойдет до изгнания части грузинского населения, а эта угроза, исходя из заявлений некоторых оппонентов Александра Анкваба, воспринимается в Тбилиси как вполне реальная, то общество, безусловно, набросится на правительство, как волк на ягненка, и потребует решительных действий. Использование вооруженных сил в подобной ситуации исключено, поскольку это приведет к новой войне с Россией. Разумеется, правительство может перебросить в Гальский район небольшие группы спецназа, чтобы те, избегая прямого противостояния с российскими войсками, пустили кровь абхазским формированиям, действуя от имени, как сейчас модно выражаться, стихийно возникших сил самообороны и не оставляя без внимания другие районы Абхазии с их инфраструктурой. Но поскольку эта тактика возмездия, несмотря на нанесенный противнику урон, никак не приведет к обеспечению безопасности мирного населения Гальского района, правительство ее, скорее всего, не использует, разве что в самой критической ситуации. Вопли о помощи в ООН вряд ли помогут, а посему власти Грузии, вероятно, будут вынуждены вступить в прямые, возможно, тайные переговоры с российской и при ее участии с абхазской стороной о защите прав гальских грузин. И вот тут-то мы приближаемся к одной из ключевых проблем внешней политики Грузии. Дело в том, что Грузия полностью координирует свои действия на международной арене с западными партнерами. Москва постоянно намекает, что ей это не по нраву, и что двусторонний диалог принесет Грузии намного больше благ, если будет вестись без незримого присутствия Запада за столом переговоров. Если грузинская сторона будет вынуждена обратиться за неотложной помощью к российской, как в рассматриваемом случае, то та может потребовать от Тбилиси ответных шагов, прямо противоречащих интересам западных держав. Трудно сказать, что произойдет, если власти Грузии встанут перед подобной дилеммой в трагической ситуации, и неудивительно, что некоторые местные конспирологи уже начали выстраивать сложные конструкции, рассматривая возможный кризис в Гальском районе как рычаг воздействия, который Москва может использовать для принуждения грузин к сближению. Будем надеяться, что все обойдется, несмотря на тревожные ожидания, поскольку новое обострение ситуации не принесет ничего хорошего ни грузинам, ни абхазам.
Материал Дмитрия Мунява читал Давид Какабадзе.
Взгляд из...
К новостям из Хинвали. До парламентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия осталось всего 5 дней. Однако большая часть населения пребывает в апатии и заявляет о нежелании участвовать в голосовании. Местные эксперты пытаются предупредить о последствиях возможной избирательной пассивности, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Свое равнодушие к предстоящим парламентским выборам жители Южной Осетии обычно не скрывают. Стоит заговорить о голосовании с кем-то из горожан, таксистом, преподавателем, врачом, как тебе сходу заявляют, что на избирательные участки они не пойдут, поскольку не видят ни одной хоть сколь-либо симпатичной партии или ее лидера. А в случае, если, поддавшись настроению, они все же решат принять участие в голосовании, то лишь за тем, чтобы испортить свой избирательный бюллетень. Кстати, многие спрашивают о наличии в нем графы «против всех» и очень расстраиваются, когда узнают об ее отсутствии. Не добавляют симпатии к грядущим выборам и телевизионные дебаты, в которых участвуют кандидаты в депутаты. Один из моих собеседников предложил даже написать письмо в адрес интернет-ресурса «Осинформ» с просьбой не публиковать записи этих словесных перепалок, чтобы прекратить позорить республику. Югостинский общественный деятель Тимур Скурбати хорошо знаком с подобными настроениями в обществе. Он объясняет их тем, что все партии, по сути, являются братьями-близнецами, не способными предложить населению ничего нового. У этих политических клонов, конечно, есть свои предвыборные фишки, но это лишь популистские лозунги, не более того. Вместе с тем, Тимур Скурбати считает, что равнодушие жителей республики может завести ее в тупик.
Да, действительно, к сожалению, большинство такое настроение, чтобы не пойти, не голосовать, но я считаю, вот, что это неправильно, потому что это наша республика, и какая в нем власть, хорошая она, плохая, в этом виноваты мы все, и пусть никто себя не снимает ответственность. Поэтому на выборы пойти надо. И выбрать, так сказать, лучшее из худших.
Не советуют игнорировать выборы местный журналист Ирина Дамбегова, которой также приходится сталкиваться с недоверием избирателя. Журналистка убеждена, что равнодушие к нынешним выборам является следствием событий 2011 года, когда были заблокированы результаты президентских выборов. По ее мнению, в обществе возник синдром разочарования. Замалчивание правды и грубое нарушение избирательного права народа не могли остаться без последствий. Тем не менее, Дамбегова приводит свои аргументы в пользу участия в выборах и надеется на гражданскую сознательность населения.
Что такое отсутствие графы против всех? Остается только тому человеку, который не согласен ни с одной кандидатурой, ни с одной партией, прийти и испортить бюллетень. Но тут возникает вопрос. Если таких бюллетеней окажется очень много, Следовательно, выбирать будем не мы, не те люди, которые испортили бюллетени, а те, которые все-таки пошли. То есть проценты, полученные партиями, будут исчисляться от тех бюллетеней, которые оказались не испорченными, действительными. И здесь существует некая опасность. Поэтому это своего рода выгода не избирателю, выгода тем партиям, которые настроены на получение большинства.
Больше суток на одной из самых оживленных улиц города 8 июня висела провисшая и смятая натяжная реклама предстоящих парламентских выборов. Конец развязавшейся с одной стороны веревки бил по проезжающим автомобилям, словно подгоняя цхинвалцев на избирательные участки. Пусть и такие блеклые, неинтересные, вызывающие лишь политическую апатию, но выборы должны состояться. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер, находящийся с визитом в Грузии, надеется на восстановление встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ в Гальском районе самопровозглашенной Республики Абхазия. Встречи в Гальском районе в рамках МПРИ не проводятся с апреля 2012 года из-за позиции Сухуми. В МИД Абхазии заявляли, что миссия наблюдателей ЕСМНС в Грузии не расположена осуществлять без пристрастный мониторинг и давать объективную оценку угрожающим безопасности процессам в регионе. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Республики Абхазия спикер Валерий Бганба сегодня, 3 июня, освободил своим указом Индиру Вардания от исполнения обязанностей первого вице-премьера республики. Также сегодня Бганба в соответствии с поданным заявлением написал указ о освобождении Беслана Эшба от исполнения обязанностей вице-премьера республики, сообщает Абсны Пресс. Центр избирком Абхазии приступил к подготовке к намеченным на 24 августа досрочным выборам главы самопровозглашенной республики. Сегодня состоялось первое заседание, на котором утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов, сообщил председатель ЦИК Батал Табагуа. По его словам, регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов будет проходить с 25 июня по 14 июля. В этот же период будет проходить выдвижение кандидатов. Те партии, которые зарегистрированы менее чем за 5 месяцев до назначения даты выборов, участие не принимают, подчеркнул он. По словам Батагуа, полномочия нынешнего состава Центр избиркома действительны до 2017 года. Ее состав будет меняться перед парламентскими выборами. В Грузии 70 заключенных пожизненно в Голданской тюрьме номер 8 намерены объявить голодовку, сообщает телекомпания «Имеди». По словам узников, в крайней форме протеста обратятся и заключенные, болеющие сахарным диабетом. Заключенные требуют от правительства внести в закон о амнистии ряд изменений. «Мы требуем исправить ошибки, допущенные при исполнении закона о амнистии». Вместе с тем необходимо пересмотреть незаконные приговоры, вынесенные против некоторых из нас, говорится в заявлении заключенных, передает Грузия Онлайн. Также сообщается, что 9 июня перед зданием парламента в центре Тбилиси состоится акция протеста в поддержку голодающих заключенных. На реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию самопровозглашенной Республики Южная Осетия на 2015-2017 годы Россия выделит свыше 9 миллиардов рублей. Об этом по итогам заседания Российской Юго-Осетинской межправительственной комиссии сообщил вице-премьер России, руководитель российской части комиссии Александр Хлопонин.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Варшаве проходят торжественные мероприятия в честь 25-летия польской свободы. 4 июня 1989 года в стране прошли первые частично свободные выборы, в результате которых оппозиция нанесла сокрушительное поражение властям. Это привело к демонтажу коммунистической системы в Польской Народной Республике. Сегодня в Варшаву приехали представители более чем 50 стран мира. Передают Алексей Диковицкий.
Основное внимание уделяется визиту президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Барака Обаму приветствовал президент Польши Бронислав Комаровский. Президенты прямо на взлетной полосе провели короткую встречу с пилотами самолетов F-16, польскими и американскими. Вот уже несколько месяцев американцы находятся на польской территории вместе со своими истребителями и проводят совместные учения с поляками. Безопасность Польши и нашего региона – это также польско-американское сотрудничество и присутствие американских солдат на польской земле. Во время, когда мы все переживаем кризис у наших границ, у границ НАТО, на Украине – господин президент, еще раз вас благодарю за то, что вы нас навестили и за возможность вместе подчеркнуть продолжающееся польско-американское братство по оружию. Заявил на совместном брифинге с Бараком Обамой Бронислав Комаровский. В свою очередь, американский лидер подчеркнул, что Польша – один из самых значительных союзников и друзей США в мире. По словам Барака Обамы, его прилет в Варшаву означает также то, что вклад Соединенных Штатов Америки в безопасность Польши и союзников в Восточной Европе является краеугольным камнем безопасности самих США и будет увеличиваться. Американский президент подтвердил, что обратился к Конгрессу с просьбой выделить на эту цель $1 миллиард. Я хочу поблагодарить вас и польский народ за прием. Как друзья и союзники, мы продолжаем оставаться вместе. Вместе и навсегда. По информации канцелярии президента Польши, Обама и Комаровский обсуждали в президентском дворце вопросы, связанные с отношениями между Европой и США, проблемами стран Центральной и Восточной Европы, энергетической безопасностью, а также военное сотрудничество. В том числе речь шла о создании в Польше современной системы противоракетной обороны и увеличении численности американского военного контингента на польской территории. После переговоров в президентском дворце президенты выступили на совместной пресс-конференции. Речь шла прежде всего о ситуации на Украине. Барак Обама призвал Кремль к конструктивному диалогу с Киевом, а также прекратить дальнейшую переброску сепаратистов на территорию Украины. «Мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией, но не ценой изменения своих принципов», подчеркнул американский президент. «Мы увеличим количество наших людей, я имею в виду армию и ВВС, используя ротационный принцип присутствия в странах Центральной и Восточной Европы. Одновременно мы будем развивать партнерские отношения с нашими друзьями на Украине, в Молдавии и Грузии для усиления их собственной обороноспособности». Комаровский заявил, что ни одна из третьих стран не может указывать государствам-членам НАТО, где и чьи войска размещать.
«Не узнаем жадных сил сбройных.
Мы не признаем никаких ограничений, что касается нахождения сил НАТО в Польше, а такие ограничения пытается нам навязать страна, которая членом НАТО не является. Адекватность ответа на сложившуюся ситуацию – это другой вопрос. То, что происходит на Украине и то, как себя ведет Россия, например, в Крыму, заставило нас ответить соответствующим образом. И таким ответом является как реальное присутствие американских вооруженных сил, сухопутных и авиации, так и декларация господина президента Обамы об увеличении этого присутствия». Одновременно в Министерстве иностранных дел Польши прошли переговоры главы польского МИД Радослава Сикорского и госсекретаря США Джона Керри. Во второй половине дня после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском Барак Обама и Бронислав Комаровский встретились с президентами стран Центральной и Восточной Европы. Одним из важных элементов празднования 25-й годовщины первых частично свободных выборов является вручение награды солидарности, основанной Министерством иностранных дел Польши в честь событий 4 июня 1989 года. Первым лауреатом награды стал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Он получит 250 тысяч евро, а также выберет польскую неправительственную организацию, на нужды которой будут выделены еще 700 тысяч евро. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в наш регион с обзором грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил наш коллега Серго Брегвадзе.
В Грузии не существует закона о защите прав потребителей, поэтому торговцы часто отказываются заменять покупателям приобретенные у них бракованные товары или ремонтировать их, сказал газете «Резонанс» председатель Ассоциации по защите прав потребителей «Этика» Амиран Шангелия. Ежемесячно в его ассоциацию обращаются около 90 человек, но лишь 12% из них подают жалобу на торговцев в суд. Остальные считают, что подавать жалобы бессмысленно. По словам представителя Центра стратегических исследований и развития Грузии Лии Тодуа, происходит это потому, что потребители знают, судебный процесс будет стоить им немалых денег, к тому же может затянуться, да и нет уверенности в том, что товар будет заменен.
Мы требуем, чтобы был создан административный орган, который сократит финансовый риск пострадавших потребителей. Тогда, если они подадут жалобу, им не придется платить деньги за судебные издержки, и процессы не будут затягиваться,
сказала Тодуа. Закон о защите прав потребителей был отменен в 2012 году парламентом предыдущего созыва. После прихода к власти действующего правительства была создана рабочая группа, которая практически завершила работу над законопроектом, но в парламенте его по сей день не рассмотрели. В тюрьмах Грузии назревает новая волна протестов. На этот раз голодовку начинают заключенные, отбывающие пожизненный срок. Об этом журналисту информационного агентства Амбеби.дж Хатуни Гагнидзе сообщил по телефону заключенный голданской тюрьмы номер 8 Георгий Геладзе. Арестанты требуют привести в действие закон об амнистии 2012 года, который должен был распространиться на отбывающих пожизненный срок, но этого не произошло. Они требуют понизить до 25 лет предел для условно-досрочного освобождения заключенных, отбывающих пожизненный срок, что соответствует европейским стандартам. Среди требований и создание эффективного механизма пересмотра незаконных приговоров.
С 3 июня до 70 заключенных, отбывающих пожизненный срок, начали голодовку. Среди них те, у кого гепатит С. 9 июня в поддержку нашего протеста состоится акция у здания Государственной канцелярии, в котором примут участие наши родственники,
говорит Георгий Геладзе. До тех пор, пока эти требования не будут выполнены, акции не прекратятся, сообщил заключенный. Грузинская мечта для осуществления своих политических целей не улучшила избирательный кодекс, принятый националами. Кроме того, правящая команда продолжает агрессивную предвыборную кампанию, сказал в интервью газете «Алия» руководитель Центра исследования политических технологий Кахи Кахишвили.
«Две политические силы необходимы друг другу», считает эксперт. «Ведь на фоне отношения к националам ложь грузинской мечты выглядит правдоподобно. На протяжении всего дня мечтатели занимают медиапространство, говорят, что время националов закончилось, что они не победят в выборах. Но это пиар-ход. Господин Маргвелашвили заявлял, что после президентских выборов закончится кооптация. Но мы видим, что ничего не закончено. Более того, правонарушителям выносят оправдательные приговоры. Если грузинская мечта не желала победы националов, у нее бы были законные рычаги, чтобы не допустить этого. Но она не использовала их».
Коалиция должна была впустить в избирательное пространство новые политические партии и тем самым затмить националов. Но она не сделала этого, поскольку это никого не устраивает, отметил Кахи Кахишвили. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
По данным Центра экономических исследований Грузии, в первом квартале этого года правительство лишь частично реализовало программы, плановые расходы на которые заложены в бюджете. Многие инфраструктурные проекты, замороженные после прихода к власти грузинской мечты, так и не дождались обещанного финансирования. Пассивность правительства в расходовании бюджетных средств вызвала недоумение в экспертной среде. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагбелидзе.
Правительство весьма нерешительно тратит бюджетные средства в начале года, перекладывая все расходы на последний квартал. Аналогичная картина наблюдалась и в прошлом году, говорит один из авторов доклада Центра экономических исследований Ирина Гурули. По ее словам, неравномерное расходование бюджетных средств способствует росту безработицы и ускоряет инфляцию, подрывая доверие к экономической политике государства. Эксперт иллюстрирует свои доводы статистикой. Например, согласно бюджету, бюджетному плану на первое полугодие на реализацию проектов дорожной инфраструктуры выделено 227 миллионов лари. Из них за 4 месяца израсходовано лишь около 90 миллионов. На реабилитацию региональных объектов и инфраструктуры выделено 127 миллионов. А из расходования с января по апрель всего 32 миллиона лари. Аналогичная картина и в других секторах экономики и социальной сферы. В целом, приводит данные Ирина Гурулев, в первом квартале 2014 года на инфраструктурные проекты направлено лишь 8,6% от общей суммы расходов. Это более чем на 2 процентных пункта меньше, чем провальном в экономическом плане 2013 году.
В расходной части госбюджета уменьшены траты на инфраструктурные проекты. Более того, не происходит освоения уже выделенных средств. Причина прошлогодних неурядиц была в неудачной тендерной политике, в результате которой не были определены компании, которые должны реализовывать инфраструктурные проекты. Что касается нынешнего года, то благодаря невнимательности властей в бюджет не поступила большая часть грантов от международных доноров. Мы можем говорить о крайне низком уровне менеджмента правительственных структур, ответственных за переговоры.
По словам Ирины Гурули, сумма недополученных в первом квартале грантов, которые должны были пойти на инфраструктурные проекты, превысила 48 миллионов лари. Экономический аналитик Левана Лапишвили считает, что подобная безответственная практика не изменится до тех пор, пока парламентом не будет дана принципиальная оценка бюджетным неурядицам 2013 года.
Проблема приобрела системный характер. Правительство чувствует себя крайне комфортно, когда имеет парламентское большинство. По новой конституции оно подотчетно парламенту за срыв бюджетных параметров. Отчет о проделанной работе был представлен в парламент в конце марта этого года, но рассмотрение этого вопроса неоправданно затянулось.
По мнению Левана Лапишвили, подобное положение дел не может продолжаться вечно. После подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, как страны-партнеры, так и международные финансовые институты весьма строго поставят перед правительством вопрос о создании устойчивой и эффективной системы планирования и управления расходной частью бюджета. Важнейшую роль в этом, по мнению аналитика, должно сыграть создание эффективной внутренней и внешней системы аудита, которая, несмотря на многочисленные требования западных партнеров, так и не была создана на протяжении последних 10 лет. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И вновь к новостям из Сухуми. В самопровозглашенной республике Абхазия появился первый реабилитационный центр для наркозависимых. Реабилитацию в нем смогут пройти не только люди с зависимостью от наркотиков и алкоголя, но и больные игроманией. На церемонии открытия центра побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В поселке Гулрыдж, в центре одноименного района Абхазии, открыт первый в республике реабилитационный центр для наркозависимых. Главным инициатором его создания стал благотворительный фонд «Центр здоровой молодежи», который уже около года работает в Абхазии и имеет первых реабилитантов. Оказали поддержку в открытии центра культурно-благотворительный фонд «Ашана», наркологический диспансер Минздрава Абхазии, абхазская общественная молодежная организация «Проспорт». Реабилитация в рамках нового центра предусматривает не только преодоление химической зависимости от наркотиков и алкоголя, а также зависимости от игромании, но и социальную адаптацию больных. Международная практика давно показала, что эффективное излечение от наркозависимости в подобных реабилитационных центрах бывает обычно тогда, когда пациент оторван от привычной ему среды. Поэтому некоторые наркозависимые из Абхазии уже лечились в таких центрах в России, а Гулрыджский центр рассчитан на одновременное нахождение там 20 пациентов, в основном из Российской Федерации. Но мыслится пребывание там с ними и нескольких наркозависимых из Абхазии, если, конечно, те очень серьезно настроены на излечение, и их не будет выбивать из колеи близость дома. Сейчас в центре находится около десятка пациентов из России, с которыми работают специалисты. Все это, конечно, на платной основе. «Да тут настоящие райские кущи!» — воскликнул кто-то из сухумских гостей, приехавших на церемонию открытия, обходя вокруг особняка, расположенного почти на самом берегу моря и арендуемого ЦЗМ Абхазии. На стенах зала, где потом все собрались, мое внимание среди многих плакатов и надписей на стенах привлекли два призыва «Слушай и учись» и «Жди чуда». Слова председателя Центра здоровой молодежи Абхазии Теймураза Карди Оглы, объявившего об открытии реабилитационного центра, утонули в дружных аплодисментах. Президент благотворительного фонда Центра здоровой молодежи России Александр Горяйнов сказал:
«Ну что сказать, хотим открыть центр. Вот с этой минуты объявляю, что центр открытый.
Ура! Всем
что я могу сказать? Я рад, что я сегодня здесь, на открытии реабилитационного центра в Абхазии. Я знаю, что эта страна очень гостеприимная. Я думаю, тем ребятам, которые будут искать выход из своей жизненной ситуации, приезжать сюда, я думаю, здесь будет очень тепло и гостеприимно встречать».
С особым вниманием участники церемонии открытия реабилитационного центра в Голурыбши слушали выступление реабилитанта, как представил его Теймураз Кардиоглы, жителя Сухума Милора Джинджолия, который, избавившись от пагубного пристрастия, теперь сам помогает избавляться от него другим людям, попавшим в наркотическую зависимость.
«Я тоже вот даже во сне увидел бы, не поверил бы, что вот таким делом буду заниматься, потому что у меня совсем в жизни другие ценности были и образ жизни, но Центр здоровой молодежи, все возможно здесь».
Милор Джинджолия проходил реабилитацию в Пятигорске и своим примером подтвердил, что чудеса бывают. Выступавшие отмечали энергию и большое желание принести своей деятельностью пользу родине Теймураза Карди Оглы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наша последняя рубрика «Картинки с выставки». В ней сегодня писатель и журналист русской службы «Радио Свобода» Игорь Померанцев вместе с гостьей программы поведет речь о фольклоре.
Слово «фольклор» более 100 лет назад придумали англичане. В переводе оно означает «народное знание», «народная мудрость». Насколько мудра эта мудрость в современном мире? Мой гость в пражской студии – хорватская писательница Дубравка Угришич. Живет она в Амстердаме. Ее романы и эссе переведены на дюжину языков, включая русский. Тема нашего разговора – фольклор и политика. Но сначала голос хорватской крестьянки.
Оде намакажу, оде намакажу, лилё двисиле еднаке.
Дубравка, в бывшей Югославии политика и политики мертвой хваткой цеплялись за фольклор. У него был, ну, статус чуть ли не государственной культуры. Почему?
Это не всегда, и это не только в наших странах, а это общеизвестный процесс. В других странах, цивилизованных, западных странах, он произошел в 19 столетии. Фольклористы, они говорят, что фольклор хаотичен, и что он фрагментарен, да? И такой всегда был, и что... Этот процесс связи между политикой и фольклором начался в начале 19 столетия. У политики нужен был фундамент так называемого национального бытия, национальной сущности, национальной субстанции. Я все эти слова смешные знаю, потому что они повторяются в нашей прессе. Фольклор подготовили для этого фундамента сами фольклористы, потом поэты, романтические поэты XIX века. Каждый народ с помощью своих поэтов делает такие подделки, которые потом превращаются, трансформируются в так называемые настоящие народные песни. Почему политики берут фольклор как фундамент? Он, конечно, носит как бы свои традиционные ценности. Он сам народ. А народ сам, он, конечно, прекрасный, он не испорченный, у него традиционные хорошие ценности и так далее, и так далее. Да? И даже кажется, что автентичный фольклор не имеет никакого отношения к этому. Теперь в бывшей Югославии, в каждой среде, особенно, я сказала бы, в сербской, такой феномен так называемой новокомпонированной народной песни, по-новому сочиненная народная песня. Если что-то можно в Югославии было назвать индустрией, в смысле западного употребления этого слова, тогда она существовала, промышленность музыки. Если я теперь думаю о каком-то музыкальном прошлом или, например, о политическом прошлом Югославии с музыкального ракурса, тогда действительно мне кажется, что фольклором утверждался национальный идентитет, право на разницу. Вся Югославия плясала, чтобы доказать различие национальных идентитетов. Все эти богатые обмены фольклорных ансамблей, фольклор как часть физкультуры в школе, все эти танцы, чтобы сам народ не подумал бы, что он, кроме этого национального идентитета, хочет, может быть, политического, географического, экономического и так дальше. А что происходит сейчас? Опять та же самая манипуляция фольклором. Новые эти державы путем фольклора дают понять, что этот народ, освободившийся от тоталитарной, федеральной, репрессивной, как бы, Югославии, что он должен почувствовать радость, что вот он пляшет свою национальную пляску. Разве свобода фольклора, только своего, все, за что они боролись?
Дубравка, но, может быть, народ сам хочет это слышать? Может быть, народу очень страшно жить, и ему лучше танцевать и голосить?
Их правительство, их державы, это все в таком совершенном каком-то промискуитете, да, что вы не знаете, кто инициатор.
Дубравка, откровенно говоря, у меня в Советском Союзе было сильное отталкивание от фольклора. Всерьез я услышал и даже полюбил фольклор только в эмиграции. Вы любите фольклор?
Нет, так уж очень, да. Автентичный фольклор, конечно, красивая музыка. Вы очень правильно заметили, действительно, как будто бы эмиграция изощряет наш слух, и мы начинаем узнавать мелодии. Я все время замечаю музыку, замечаю своих восточноевропейцев, замечаю вот венгров, да, которые играют на скрипку. Вот и все время угадываю, кто откуда. Иногда я сомневаюсь в себе, что, может быть, я уехала из страны только чтобы убежать от музыки. Если от музыки, звуков можно сходить с ума, почему это не причина, чтобы убежать из страны?
Для вас, как для писателя, фольклор хорватский или шире балканский играет какую-то роль?
К сожалению, нет, потому что я не тот писатель. Но что касается самой музыки, я думаю, что балканская музыка, при этом думаю, вот как раз македонская, албанская, болгарская, что это, конечно, благо.
А у вас есть свои какие-то любимые мелодии или стихи фольклорные?
Кто-то меня заразил вирусом одной песенки. Это южно-болгарская, я даже не знаю, это какая-то странная смесь между македонским и болгарским. Она мне понравилась просто потому, что она веселая, каким-то образом извращенная.
А вы не можете ее спеть?
Я не могу ее спеть никак, абсолютно. Потому что, просто потому что я стесняюсь. Ну, я попробую рассказать текст. есть музыка, и крики, и вздохи играют роль больше, чем слова. Сите муже, сидой доше, у и, а мой смекле ёжга нема, ух леле бре. Эго иде от крчмуту, у и, дойде седна у зубницу, ух леле бре. Извернул се у жаркасе, у и, намаза га се смасълце, ух леле бре. Надой доше чавчетию у и, ишу, ишу, чавчетию, ух леле бре.
Краще є удати, краще є удати, лєльо за Івана Бана.
Хорватская писательница Дубравка Угришич о политике и балканском фольклоре. Поет хорватская крестьянка.
Я тюсе тебе, я тюсе тебе, лєльо розмарин зелени.
Беседу с хорватской писательницей Дубравкой Угришич вел ее коллега, журналист русской службы «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.